Кекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Укук коргоочулар Азиз Абдрасулов менен Төлөйкан Исмаилованын президентке карата доо арызын Бишкек шаардык соту да канааттандырган жок. Быйыл мектептерде китеп маселеси чечилген жок. Мекеним Орусия деп орусиялык атрибутикалар камтылган китептер балдардын колуна тийди. Өзбекстанда пахта терим менен кошо бийликтин элди ак алтын чогултуу ишине айдактоосу башталды. Бийлик ыктаган маалымат каражаттарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу компроматтарды жайылтуу өнөктүгү башталды. Чоо жай түрмөгө ушуга жана бир кездери ачылып кайра жабылган иштерге токтолот. Бүгүн бейшемби 8-сентябрь, микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз, адегенде күндүн маанилүү жаңылыктарын Рахат Кеңешовадан тыңдасак.
Саламатсыздарбы, президент менен соттошуп жаткан укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова жана Азиз Абдирасулованын арызын Бишкек шаардык соту канааттандырган жок. Алар райондук соттун чечимин апелляцияга берген болчу. Быйыл энелер күнүндө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, оппозициянын жыйынына катышкан Абдирасулова менен Исмаилованы чет элдик грантын актоо менен алектенген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Оппозициянын жыйынына мурунку бийликтер тушундагыдай эле мониторинг жүргүзүү үчүн гана катышканын айткан укук коргоочу президенттин бул сөзү үчүн аны сотко берген райондук сот алардын арызын канааттандыруудан баш тарткан. Аксыда үңкүртүү аймагына өзбек чегарачылары зымдан тосмо тартып жатат деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов Азаттык радиосуна билдирип, 3-сентябрда ал жака барып келгенин, бирок телемунарага чейин жетпегенин айтты. Мурдараак үңкүртүүгө Өзбекстан зым тосмо тартып жатканы тууралуу кабар чыккан. 22-августтан бери коңшу өлкө кармап кеткен 4 кыргызстандыктын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Сирияда хлор газынан ууланган адамдардын саны 70 ашты. Бул тууралуу кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория уюму кабарлады. Адамдар наут кеткен учур катталган жок. Волонтерлордун айтуусунда Сириянын чет жакасындагы Сукари шаарында оппозицияга каршы күрөшүп жаткан өкмөттүк күчтөр хлор газын колдонгон болушу ыктымал. Расмий Дамаск мындай айыптоолорду четке кагууда. Ал арада Сирия оппозициясы саясий өткөөл мезгил боюнча планын жарыялады. Лондондо сүйлөшүүлөрдүн жогорку комитети деген уюм жарыялаган планда оппозиция менен өкмөт өкүлдөрүнүн 6 айлык сүйлөшүүсү сунушталууда. Андан кийин президент Башар Асад бийликти улуттук биримдик өкмөтүнө өткөрүп берери, ал өкмөт 18 айлык башкаруудан кийин жаңы шайлоо уюштурары айтылды. Лондондогу жыйынга сириялык оппозициянын саясий жана куралчан топторунун өкүлдөрү катышты. Сирияда 5 жылдан бери басылбай келаткан жарандык согуш 250 000 адамдын өмүрүн алды. Президент Башар Асад отставкага кетүүдөн баш тартып келатат. Бул өлкөдөгү кан төгүүнү токтотуу боюнча эл аралык пландар буга чейин да түрдүү форматта сунушталып келген, бирок натыйжа бере элек. Түркия Сириянын түндүгүндө өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун кол салуусунан 3 аскеринен ажырады. Дагы 4 аскер түрк танктарына жасалган ракеталык чабуулдан жараталды. 2 апта мурда Анкара Сириянын түндүгүндө террористтерге каршы операция баштаган. Президент Режеп Тайип Эрдоган өлкө армиясынын бул операциясы ийгиликтүү жүрүп жатканын 4-сентябрда билдирген болчу. Еврошаркет Орусияга каршы санкцияларын дагы жарым жылга узартты. Чечим Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн туруктуу өкүлдөрүнүн жыйынында кабыл алынганын Рейтер агенттиги кабарлады. Орусия Крымды 2014-жылы аннексиялап алгандан кийин ага карата санкциялар башталып, учурда тизмеде 150 адам жана 10 уюм мекеме бар. Аларга Еврошаркет аймагына кирүүгө тыюу салынган, Европалык банктардагы активдери токтотулган. Кремль Крымдын аннексиясын мыйзамдуу деп эсептейт. Санкцияларга жооп кылып, орус бийлиги Европада өндүрүлгөн товарларды өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган болчу. Иран Сауд бийлигин ашынган экстремизм үчүн айыптады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Сауд бийлигинин ирандыктар мусулман эмес деп айткандарына жооп берип жатып, чынында ирандыктардын жана дүйнөдөгү мусулмандардын көпчүлүгүнүн исламы, вахаби муфтилер жана саудиялык терроризм чеберлери үгүттөп жүргөн ашынган экстремизм менен эч кандай байланышы жок деди. Буга чейин Сауд Арабиясынын муфти Абделазиз Аль-Шейх ирандыктар мусулман эмес деп айткан болчу. Былтыр ажылык маалында адамдын көптүгүнөн пайда болгон тыгындан Саудияда 2297 адам каза тапкан, алардын көбү ирандыктар эле. Быйыл Иран жарандарын 13-сентябрда баштала турган ажылыкка жөнөтпөй турган болду. Себеби Сауд бийлиги алардын коопсуздугуна кепилдик бере албасын билдирген. АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп атаандашы Хиллари Клинтонду орус президенти Владимир Путин олуттуу адам катары карабайт деп билдирди. Хиллари Орусия менен ойногонду жакшы көрүүдө. Путин аны карап күлүп жатат, деди Трамп Вирджинияда шайлоочулар менен жолугушууда Клинтондун айыптоосуна жооп кылып. Демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө Орусия шайлоочулар базасына жасалган кибер чабуулдар аркылуу кийлигишип жатышы ыктымал деген кооптонуусун билдирип, буга атаандашы Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамптын да тиешеси бар деп айткан болчу. Македонияда учак кырсыгы 6 адамдын өмүрүн алды. Италиянын Тревиза шаарында Косового учуп бараткан жеке учактын ичиндегилердин бири да аман калбаганын Македония бийлиги кабарлады. Кырсык борбор шаар Скопьедан анча алыс эмес жерде болгон. Наут кеткен 6 адамдын 4-ө Италия жараны, 2-ө Косоволук болчу. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Айрым маалыматтарга караганда кырсыкка катуу жаан себеп болушу ыктымал. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралык укук коргоо уюмунун ишмердүүлүгү боюнча планнан тышкары текшерүү жүргүзө баштады. Максат бул коммерциялык эмес уюм, чет өлкөлүк агентпи же жокпу дегенин аныктоо. Юстиция министрлигинин талабына ылайык уюм соңку 4 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу бардык документтерди, протоколдорду, банктык каржылык материалдардын баарын бергенин, ишмердүүлүгү ар дайым ачык экенин кабарлады. Эл аралык союз космостук кораблинин бир америкалык астронавт жана 2 орусиялык космонавттан турган экипажы жерге келип конду. 172 күндүк миссиядан кийин алар Казакстандын Жезказган шаарынын түштүк чыгыш тарабындагы аймакка 7 сентябрда келип конду. Эл аралык станцияда азыр орусиялык, жапониялык жана америкалык адистер калды. Кийинки экспедиция космоско 23 сентябрда жөнөйт. Бразилияда дүйнөлүк паралимпиада башталууда 11 күн бою 161 өлкөдөн келген 4000 ашуун майып спортчу күнч сынашат. Паралимпиаданын тарыхында быйыл биринчи жолу оюндар Орусиясыз өтөт. Себеби эл аралык паралимпиада комитети допинг чырына байланыштуу орус командасын катыштырбоону чечкен, бирок Орусия бул айып негизсиз экенин айткан.
Чоң рахмат Рахат Кеңешова, окуган жаңылыктардын баардыгын азаттык чекит орг сайтынан кенен чонун таба аласыз. Ошондой эле чөнтөк телефонуңуздан азаттык чекит моби дарек аркылуу кире аласыз. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алалы. Кыргызстанда 8 сентябрда кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт деп синоптиктер эскертишет. Абанын табы чүйдө 28-33 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 27-32 чейин чыгат. Баткен менен Ош жана Жалабат облустарында болсо 30-35 градус жылуу. Ысык көлдө 20-25, Нарында 22-27 чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 30-32 градуска чейин чыгат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованын арызын Бишкек шаардык соту да канааттандырган жок. Алар беделибизге шек келтирди деп президент Алмазбек Атамбаевден 10 миллион сом компенсация талап кылып жатышат. Эми укук коргоочулар жогорку сотко кайрылаарын билдиришти. Президент Атамбаев 14 май энелер күнүндөгү жыйында 2 укук коргоочуну четелдик грантын актоо менен алектенген бейөкмөтчүлөр деп атаган болчу. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сотко катышты, анын жүрүшүн төкпөй чачпай айтып берет.
2 күнгө созулган соттук отурум ушундай талаш тартыш пикирлер менен коштолду. Шаардык соттун чечими баштапкы чечимди бекемдегенден кийин президентке доо коюп жаткан укук коргоочулардын бири Азиза Абдрасулова буларды айтты.
Башкача чечим чыгышы эч мүмкүн эмес эле. Эгерде бүгүн соттор башкача чечим кабыл алынганда алса, анда Кыргызстанда сот системасы толук реформа болду. Сот системасы эч кимге көз каранды эмес деген тыянакка келип калмакбыз да. А чында Кыргызстанда бүгүн реалдуу көрүнүш эле көрсөттү да.
Абдрасулова мындай чечимдер башынан эле 7-чи кабаттын көрсөтмөсү менен кабыл алынып келген деген ишенимде. Экинчи укук коргоочу Төлөкан Исмаилова өз укуктарын соттун мындан аркы инстанциялары аркылуу коргоорун минтип билдирди.
Биз айткыбыз келет, бул жалгыз гана Төлөкан Азиз эмес, бул деген ошол кыргызстандыктардын конституциялык укугун жана эркиндиктерин сактаганга үгүттөп, биз дагы ошол жогорку сотко барабыз. Жогорку соттон кийин дагы спецдокладчиктерге барабыз ООНдун. Андан кийин президенттер келет кетет. Кеткенден кийин анан кайта бул процессти төлөттүрөбүз.
Президенттин жактоочусу Алмаз Усманова болсо, Алмазбек Атамбаев укук коргоочуларды каралады деген пикирге кошулбайт. Ал президент жаран катары өз оюн эркин билдирди деп эсептейт.
можно дословно и ясно установить следующие цифры.
Бул ишке жоопкердин доогерлер тууралуу айткан ар бир сөзү так таасын сакталып турат. Мисалы, ал жерде чет элден алган гранттарын актап жаткан Төлөкан Исмаилова, Азиза Абдрасулова жана башка бөйүк мөт уюмдар деп сүйлөгөн. Президент болгону ал форумда болгондорду эстеп санап өттү. Мамлекет башчынын бул сөзүн доогерлер өзүнө өтө эле жакын кабыл алып, туура эмес талкуулап жатышат. Чындыгында бул сөздөрдө доогерлерге болгон өзгөчө терс мамиле деле жок.
Озвученные сведения не содержат негативный характер по отношению к истам.
Сот отурумдарына катышкан активист Өндүрүш Токтоназаров президент укук коргоочуларды кемсинтти. Ошондуктан кечирим сураш керек деген пикирди карманат.
Президент деген каерде жазылуу экен, мыйзамда жазылуу экен, президент бирөөнү тиги кемчинтип сүйлөсө сот жообуна тартылбайт дегенчи, анан адам катары, анан жөнөкөй эркек катары келип туруп, бул айымдардын суроолоруна жооп берип, же болбосо эмоция калдырып, биздин президент эмоционалдуу экенин баарыбыз эле билет, эмоция калдырды эми кечирип койгула карындаштар, граждандар деп койсо эле болмок, анан узун чубактын мындай чубалжытпай элечи.
Быйыл 14 майда энелер күнүндө мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына катышкан Азиза Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилованы чет элдик грантты актоо менен алектенген бийлик өкмөтчүлөрү деп атаган болчу. Кыргызстанда президентти сотко берүү же тескерисинче президенттин жарандарды сотко берүүсү абдан сейрек кездешкен көрүнүш экени айтылып келет. Буга чейин Алмазбек Атамбаев журналист Дайырбек Орунбековду 2 миллион сомго доого чыккан болсо, эми минтип укук коргоочулар президенттен ар бири 10 миллион сом талап кылып жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми билим берүү темасына келсек, расмий маалыматта быйылкы окуу жылында Кыргызстандагы мектептер окуу китептери менен 80% камсыз болгон, а иш жүзүндө болгону 30% гана жабдылганы айтылууда. Китеп тартыштыгы өзгөчө орус тилдүү мектептерде күч. Мындай мектептердин окуучулары негизинен Орусияда басылып, орус гимни менен Мекеним Орусия деген китептерди окуп жатышат. Агартуу айдыңындагы көйгөйдү Замира Кожобаевадан угалы.
Саламатсызбы? Канчада окуйт кызыңыз?
3-класс.
3-класс. Китептери баары эле жетиштүү экен.
Китептери жок, только русский чтение менен родина видениены бере алабыз деп, калганын бүт сатып ала атабыз.
Такталбаган маалыматтар боюнча быйылкы окуу жылында орус тилдүү мектептер окуу китептеринен 30% гана жабдылган. Ушундан улам мектеп бере албаган окуу китептерин ата-энелер балдарына сатып беришет. Орус тилинде билим берген мектептерде окутулган окуу китептеринин көпчүлүк бөлүгү Орусияда басылган. Орусиянын билим берүү министрлиги Илимдер академиясы тарабынан бекитилген китептер. Буга айрым ата-энелер каршы эмес, тескерисинче Орусиянын Илимдер академиясы бекитип жаткан соң сапаты жакшы деп эсептешет.
Орус тил мектебинде окуйбуз да, ошондуктан макул элем. Аяктагы специалисттер биздикинин аранда күчтүүрөөк болуш керек деп ойлойм.
Бирок ошол эле учурда кандай гана мектеп болбосун, Кыргызстанда болгон соң Кыргызстанда чыгарылган, Кыргызстандын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген окуу китептерин пайдаланууга тийиш деген пикирдеги ата-энелер да жок эмес. Журналист Бурлай Бусурманколова мына ушундай башаламандыктан жаш балдар кыйналып жаткандыгын белгилейт.
Орусиянын гимни жазылып турат да, ошол мен байкап турмун, чынын айтканда ошо кызым байкап калып, бул эмне? Анан жана майрам күндөр бар го, ошол күндөрдү дагы мисалы үчүн Кыргызстандын эгемендүүлүк 31 август десе, аларда 21 сентябрь деп жүрөт Россиянын күнү деп. Бул эмне деп таң калып атпайбы? Менин оюмча кандай класс болбосун, ошол Кыргызстанда жашап аткандан Кыргызстандын билим берүү министрлиги бекиткен китептерди окутуш керек деп эсептейм.
Бурлай Бусурманкулованын 3-класста окуган кызына мектептен болгону бир китеп берилген, калганын сатып алууга туура келген.
Менин кызым 3-класста окуйт, Бишкек шаарындагы орус мектептеринин биринде. Быйыл бир гана китепти мектептен алды, Мекен таануу деген орусча родина видение. Калган керектүү китептердин баардыгын сатып алдык.
Мектептердеги окутуу программаларынын өзгөрүүсүнө байланыштуу жыл сайын улам жаңы китептер чыгып жаткандыгын китеп базарындагы сатуучулар да белгилешти. Өзүн сырга деп тааныштырган сатуучунун айтымында былтыркы окулган китептер быйыл керектен чыгып калууда.
Улам жакшы китеп сатып алса, китепти толуктап койсо эле кайра жаңы китептер чыгып атат да.
Мисалы үчүн кандай кайра эле?
Родина видения, Мекен таануу жаңы чыккан китептерди жок, эч табылбай атат. Кабияны толуктап койдук десек эле жаңы тендерди утуп эле жаңы китептер чыгып эле ошолорду толуктай албай атабыз.
Бишкектеги орус тилинде билим берүүчү мектептерде окутулган китептердин көпчүлүгү Орусияда басылган. Мисалы, номер 24 орто мектепте 2-класстын кыргыз тили жана мекен таануу китептеринен башка китептери Орусияда чыгарылган. 2-класстын мугалими Елена Ефремованын айтымында бул китептер Кыргызстандын билим берүү министрлигинин жана билим берүү академиясынын уруксаты менен окутулууда.
Не было, вот я сколько работаю, мы в основном работаем по Поляковой и вот Рамзаева.
Менин 11 жылдан берки мугалимдик тажрыйбамда орус тили, математика сабактарын кыргызстандык авторлор жазган китептер менен окуткан убагым болгон жок. Орус тилин Мурда Поляковдун авторлугундагы китеп менен окутуп келсек, азыр Рамзаев жазган китеп менен окутуп жатабыз. Математика сабагы деле ушундай, негизинен Орусияда чыгарылган китептер.
Бул весь класс у нас такого не было.
Кыргызстандын мектептеринде окутулуучу окуу китептери Билим берүү академиясы тарабынан экспертизадан өткөрүлөт. Аталган академиянын жетекчиси Бакир Мамутовдун Азатка берген маалыматы боюнча,
мамлекеттик билим берүү стандарты аркылуу такталат, предметтик стандарт аркылуу такталат, окуу программалары аркылуу такталат. Мына ушул жумуштун баардыгынын башында Билим берүү академиясы расмий турат дагы биз аркылуу мазмун калыптанат. Жаңы муундагы окуу куралдар ошол предметтик стандартка дал келеби, окуу программага дал келеби, анан предметтик стандартка дал келеби, бул бир багыты. Анан окуу куралындагы колдонулган методологиялык көз караш илимий негизге негизделгенби же жокпу деген суроого барып такалат дагы, бул экспертиза бизден өтөт.
Билим берүү жана илим министрлиги быйылкы окуу жылында орус тилдүү мектептерде пайдаланууга бекиткен окуу китептеринин 80% орусчада чыгарылган китептер. Бишкектен Замира Кожобаева.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми эл аралык баянга келели. Өзбекстанда туңгуч президенттин өлүмүнө байланыштуу жарыяланган 3 күндүк аза күтүү аягына чыгып чыкпай эле пахта саясаты башталды. Азаттыктын өзбек кызматынын жеке булактары бул жылкы пахта сезону мурдагылардан айырмаланаарын маалымдады. Кабарларга ылайык, жапырт пахта теримге мажбурлоонун жаңы ыкмалары ойлонуп табылган. Кененирээк Санжи Туйтунованын макаласында.
Жизак облусунда быйылкы пахта тереми эмгекчил элдин тарыхында мурда болбогон жаңы демилге менен башталды. Жергиликтүү тургундардын бири кабарлагандай, мурда терим башталар алдында участкалык милиционер менен айыл башчылар үймө үй кыдырып, ар бир үйдөн бирден адам жумушка чыгуусун табыштаса, быйыл андан да оор тапшырма берилген.
Быйылкы шиор битте айла бир тонна пахта терет.
Быйылкы ураан ар бир үй бүлө бир тоннадан пахта терет деген таризде. 10 адам чыгабы, 2 адам чыгабы айырмасы жок. Жакын жердеги фермердин талаасынан бир тонна ак алтын жыйнап бериши кажет. Мисалы, бир күндө бир үйдөн 5 адам чыгып 50 килограммдан терсе 250 килограмм пахта болот. Фермер аларга ушунча пахта жыйнашты деген кагаз берет. Ошентип бир тоннага жеткиришет. Каалагандар мардикер жалдайт. Болбосо фермерге акчасын берип жасалма кагаз алат. Башка айласы жок.
Дейт Азаттыктын булагы. Анын айтымында бул демилге облус акимине таандык эмес, буйрук Ташкенттен келген. Маалыматтарга караганда облустагы быйылкы пахта терим сезонун өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин ишенимдүү өкүлү башкарат.
Her yıl paxtanı Mirziyoyev'nin özü başkarardı.
Jıl sayın Mirziyoyev özü başkarçu. Быйыл işenimdüğü adamların dayındaptır. Akimderdin butları kaltırap oturuşat. Быйыл murdağı jıldarga salıştırmalı katal bolot.
Деп маалымат берген жизактык тургун. Атын атабаган бул тургун быйылкы сезонду бийликтер эл аралык коомчулукка ыктыярдуу түрдө болуп жаткандай көрсөтүүгө аракет кылып жатканын кошумчалайт. Министрлер кабинетинин буйругунун негизинде ушу тапта өлкө боюнча пахта жыйноого ыктыярдуу топтор уюштурулуп жатат. Ыктыярчыларды топтоо жер жерлердеги активист аялдарга жүктөлгөн. Аларды акимчиликтер көзөмөлгө алган. 5-сентябрь күнү Азаттык радиосунун өзбек кызматына маек курган мамлекеттик айрым кызматкерлер жана фермерлер Каримовдун өлүмүнө байланыштуу пахта терим сезонунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалбай жатканын айтышкан эле.
Пахта терим маусумунда ар бир хонадандан
бюджетчилердин баарына же пахтага чыгасың же акча төлөйсүң деген өкүмзорлук Каримов өлө электе башталган, азырда уланууда. Мисалы, мектеп директорларына ар бир үйдөн бирден кишини талаага алып чыгуу милдети жүктөлгөн. Кантип алып чыгат? Анын баш оорусу. Азырынча жапыр терим баштала элек. Өкмөттүн пахта боюнча жумшарганын байкай элекмин.
Өзбекстандын өкмөт башчысы катары өлкөнүн айыл чарбасына, негизинен пахта саясатына баш көз болгон Шавкат Мирзиёев фермерлерди планда аткарууга мажбурлоонун түрдүү жолдорун колдоп келген башкаруучу катары таанымал. Өзбекстанда басым астында уюштурулуп келаткан пахта терими дайыма эл аралык коомчулук сынында. Дүйнө жүзүндө жалпы кирешеси 1 триллион долларга жеткен батыш компаниялары балдар эмгегин пайдаланган үчүн өзбек пахтасына бойкот жарыялаган. 2013 жылдан баштап өкмөт балдарды талаага алып чыгууга тыюу салган бир катар документтерди кабыл алган эле. Ташкент пахтага байланыштуу иштерге реформа жүргүзүү максатында дүйнөлүк банктан былтыр 500,000 доллар жеңилдетилген насыя алган. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Муктурубузду эми Чоо жай иликтөө программасы менен уланталы. Бийликке ыктаган маалымат каражаттарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу компроматтарды жайылтуу өнөктүгү башталды. Президент Атамбаевдин 31 августта айткан 2010 жылдагы талап тоноочулук иштер, банк кутучуларынан алынган миллиондор жана улутташтырыла турган мүлктөрдү кымырып алуу сыяктуу маалыматтар кошумча алымчасы менен коомчулукка жайылтылууда. Бул маалымат өнөктүгүнүн саясий максаттарын жана ошондогу иштерди кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп тизмектейт.
Президент Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго таандык деп саналган 7-чи канал баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө карата терс маанайдагы телесюжеттерди обого чыгара баштады. Алардын бири депутат Өмүрбек Текебаевга каршы багытталган телевизиондук материалдын фрагментинен үзүндү.
Анда Текебаевди камаш керек. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек.
Биздеги айрым маалыматтарга таянсак, Текебаев референдумга караманча каршымын деп байрагын көтөрүп чыкканга чейин президенттик аппараттын эшигин тешип, өлкө башчысына жолугушууну кайра-кайра суранганын, ал аракетине майнап чыкпаган соң коркутуу тактикасын өткөнүн айтып жүрүшөт.
Президент Алмазбек Атамбаевга жакын адамдар көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу жалпы көз караш же терс пикирлерди чогултуп берүү менен гана чектелип калган жок. Бул маалымат өнөктүгү 2010 жылдагы талап тоноочулук, банк кутучаларынан уурдалган миллиондор жана улутташтырыла турган мүлктөрдү өзүнүн жакындарына каттатып алуу сыяктуу, буга чейин коомчулукта чуулган жаратып айтылып келген компроматтарды кайрадан көтөрүү менен коштолду. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болгон Азимбек Бекназаров бул маалымат өнөктүгүн аларды каралоого багытталган атайын буйрутма деп атады.
Президент 31-нде айтып койбоду, эми ошол айткандан кийин ушул каналдар үчүн бул көрсөтмө болуп калды да. Мамлекет башчысы айткандан кийин сөзсүз ушундай компанияны башташ керек булар. Ошону баштап жатат. Президенттин айткан сөздөрү 6 жылдын ичинде дала жолу жогорку кеңеш тарабынан, дала жолу президент тарабынан текшерилип, мисалы ошол эле ячейкалар боюнча сары премьер-министрге чейин барды эле. Эми ар кайсыңа да күлүп коесуң да, башка эмне дейсиң буларга? Анан бирок президент айтып атканда, мен президентмин, бүркөчө дүйргөн баягы оппозиционер Атамбаев эмесмин, мен мамлекет башчысымын, дүйнө жүзү мени тиктеп турат деп мындай сөзүнө жоопкерчилик менен мамиле кылып сүйлөсө болмок. Ошол жоопкерчилик жокдайынан мен хан болгондон кийин мен эмне десем боло берет дегендей сүйлөп коюп атабыз да.
Ошол эле кезде расмий түрдө көз карандысыз, бирок иш жүзүндө бийликтин көз карашын колдогон Эгемен деген интернет сайтта президент Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршы чыккандар чекесинен шыбала баштады. Мындай маалыматтык чабуулга алгачкылардан болуп саясатчылар Текебаев, Отунбаева, Бекназаров, Каптагаев жана Дүйшөбаев тушукту. Бул интернет басылманын баш редактору Адилет Калыгулов:
негизи ар бир чыккан макалага, ар бир чыккан жарыяга тиешелүү органдар реакция жасаш керек деп. Себеп дегенде мынакей ачыкталып чыгып атат. Эгерде ошол тиешелүү органдардын официалдуу түрдө суроолору болсо, биздин журналисттер жооп берүүгө албетте милдеттүү жана ар убакта барып айткан суроолоруна жооп берет. Албетте жазылган темалардын баарында тең фактылар бар. Эгерде фактылар жок болсо, ошол тиешелүү баягы кызыктар тарап сотко кайрылса болот.
Мында Атамекен партиясына каршы колдонулган 2010 жылдагы талап тоноочулук ишинин жабылып калышы, банк кутучаларынан алынган миллиондорго карата Сариев менен Бекназаровдун жоопкерчилигин кароо жана кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз менчиктеп алууга байланыштуу Каптагаев менен Дүйшөбаевди айыптаган материалдар камтылган. Адилет Калыгулов: Бакиевтерге караштуу деген негизде улутташтырыла турган Ысык Көлдүн жээгиндеги Витязь пансионатын энчилеп алуу фактысы туурасында маалымат анда мурда эле болгону менен ал биринчи жолу коомчулукка ачык жарыяланып жатканына мындайча токтолду.
Негизи буну мен жаңы факты деп айтуудан алысмын. Бүгүнкү кырдаал ошону жазууга баягы туура келди деп ойлойм. Эми Эмилбек Саламатович кайсы жылдары бизнес өкөлүштү башкарганын анан ошол кайсы учурда аталган пансионаттар кимдин карамагына өтүп кеткенин иликтесеңер эле баягы фактылар дайын болот.
Бирок бул туурасында президенттик аппараттын мурдагы башчысы, андан соң Ысык Көл облусунун губернатору болуп иштеген Эмилбек Каптагаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бирок ал өзүнүн Facebook баракчасына ага каршы учурда ар тараптан жүрүп жаткан саясий басым көрсөтүүлөргө туруштук берүүгө туура келерин жазган. Көз карандысыз байкоочулар маалымат каражаттары аркылуу жайылтылып жаткан компроматтардын көпчүлүгү референдум өткөрүүгө каршы чыккан убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүнө гана багытталганын байкашкан. Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов бийликтин соңку аракеттерин макул эместерди жазалоо үчүн колдонула турган саясий репрессиянын маалымат өнөктүгүнүн башы катары мүнөздөдү.
Бул эми баягы калыптанып калган биздеги саясий күрөштүн жаман адатынын улантысы да. Ачуу чындык бизге сайган чындык жакпай калса эле коркутат да. Буларды отургузсак элге жагат дегендей бир нерсе бар да. Анан ошондуктан булар жеген, ичкен, байыган үчүн отургузуп атабыз дегендей репрессияны алдын ала камдануу деп мен түшүнөм да. Мен ошол айткан сөзүнө өзүнүн тегерегиндеги ошол жана таможня болобу, жол куруу болобу, нарын каскад болобу, кайсы гана акча чыккан тармактарда ким көзөмөлдөп атат? Анан мегакомду ким көзөмөлдөп атат? Аэропортту ким көзөмөлдөп атат? Ошолор кимдин көзөмөлүндө? СДПКнын көзөмөлүндө да. Анан алар эмес биз уруу болуп калабызбы?
2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордон соң борбордон качкан Бакиевтердин үй мүлктөрүн жана кеңселерин талап тоноого Атамекен партиясынын мүчөлөрү Райкан Төлөгөнов менен Туратбек Мадылбековдун катышы болгону туурасында маалымат жайылган эле. Буга байланыштуу кийин Атамекендин депутаттары Райкан Төлөгөнов, Турат Мадылбеков, Болот Шер жана Өмүрбек Текебаевга байланыштуу кылмыш иши буга чейин 2 ачылып, кайра 2 токтотулган. Аны депутаттык комиссияда бир нече курдай иликтеп чыгып, анын мүчөлөрү өз ара бир жыйынтыкка келе алган эмес. Антке менен ошондогу убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов кылмыш иши кийин негизсиз жерден жабылып кеткен деп эсептейт.
Факты болгонбу, болгон эмеспи деген маселени териштиргенбиз да. Эми берки экөөнүкү түз эле фактылар менен тастыкталган, берки жетекчилеринки мындай кыйыр түрдө тиешеси бар делген да. Бирок ошого укуктук баа берилип, тергөө аягына жетип, сотко өткөрүлгөн эмес да ошол иштер. Эми мен муну президенттин алсыздыгы деген көз караштан алысмын. Ошол кезде президент тийиштүү көңүл бурбай калган окшойт деген ойго кетип атам.
Ошол эле кезде ички иштер министри кезинде Зарылбек Ырсалиев Атамекенчилер Бабанов өкмөтүнө чабуул баштаган учурда республика фракциясынын жыйынында олтуруп, мародерчулуктун 70% ачылып калды деп ачык жарыялаган. Кийин Зарылбек Рысалиев жазаны аткаруу кызматынын төрагасы болуп турганда бул ишти кайрадан иликтөөнү өзүнө алып, бирок жыйынтык чыгара алган эмес. Мына ошол ишти аягына чыгарам деп кезинде күпүлдөгөн Зарылбек Рысалиев эмне себептен кылмыш иши сотко жетпей калганы туурасында суроого түз жооп берүүдөн баш тартты.
Мен муну бир жакка болчу, мен мындай өзүм көрүп, телевизордон көрүп, анан жол болсо интернеттен караган жок, мен бүгүн эле келдим. Ошон үчүн мен бүгүн эч нерсе деп айта албайм да.
Атамекен партиясынын жетекчилигине жана айрым мүчөлөрүнө каршы ачылган кылмыш иши жалпысынан 2 ашууну иликтенген. Башында бул иш республика партиясынын демилгеси менен парламентте саясий курал катары колдонулса, кийин аны президент Атамбаев саясий басым көрсөтүүнүн көзүр картасы катары ылайыгы келген учурда көтөрүп чыгып турган. Башкы прокурордун ошол кездеги биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу аталган кылмыш иши ички иштер министрлигинин астында түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан иликтенип чыкканын белгиледи.
Эми ал жерде ведомство аралык тергөө тобу түзүлүп, ал кылдаттык менен изилденип чыкты, бүт текшерилип чыкты. Себеби ал жерде баягы биринчи анын жетекчиси ошо Рысалиев дагы болгон бир убакта, бир кезде өзү министр болуп турганда.
Ошол эле кезде бул кылмыш ишин башынан баштап тергеген ички иштер министрлиги 2010 жылдагы талап тоноочулук боюнча кылмыш ишин иликтөөнү токтоткон. Буга аталган кылмышка шектүү тараптарды таап, аныктоо жагы кыйынчылык жаратканы себеп болгон. Бул ишке байланыштуу тергөөчүлөр Атамекенчилерге каршы көрсөтмө берген Абдулла Юсупов баш болгон бир нече адамды сурап чыккан. Мындан сырткары талап тоноочулук окуясы боюнча 200 ашуун күбөлөр суракка чакыртылып, көрсөтмөлөрү алынган. 2013 жылы жазында талап тоноочулук боюнча кылмыш иши кайрадан жанданган эле. Буга ошол кездеги жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Ырсалиевдин президент Алмазбек Атамбаевка жазган атайын маалымдамасы негиз болгон. Анда атамекенчилердин иши боюнча жаңы жагдайлар табылганы айтылган эле. Башкы прокуратура ишти кайра тергөөнү Зарылбек Ырсалиевдин өзүнө тапшырган. Бирок андан көп өтпөй эле криминалдык авторитет Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуп жиберүү ишине байланыштуу Ырсалиев ээлеген кызматынан бошотулган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать раскол в рядах бывших членов Временного правительства. И в сегодняшней нашей передаче принимают участие политолог Эдил Осмомбетов и эксперт-политолог Эльмира Ногойбаева. А передачу из бишкекской студии Азаттыка веду я, Болот Колбаев. Госпожа Ногойбаева, наверное, первый вопрос я адресую вам. В своей речи на День независимости, на церемонии празднования Дня независимости, президент открыто пошел на конфликт со своими бывшими соратниками, в частности, с Розовым Атамбаевым, с Омирбеком Текебаевым, даже задел Алмамбета Шекмаматова, нынешнего депутата. Высказываются разные мнения в экспертной среде, в соцсетях обсуждают это очень активно. Вот как вы считаете, вот такой вот раскол между революционерами вообще что сулит для страны?
Ну, ожидается период конфронтации, и, видимо, осень действительно будет горячая. На самом деле это достаточно серьезная такая ситуация для Кыргызстана, потому что это говорит о том, что в ближайшее время мы будем заниматься не развитием государства и отдельных сфер, а будет происходить вот такая политическая конкуренция по перетягиванию одеяла. И выступление Алмазбек Шаршинович говорит о том, что на самом деле, может быть, оно эмоционально, может быть, это рациональный был ход, но он ставит себя в позицию такой вот конфронтации и изоляции от всего политического поля. Потому что очень странно было слышать, что он предъявляет претензии Временному правительству, хотя все прекрасно знают, что он всегда был в этой команде. И по идее, и всю ответственность того, что было в 2010 году и позже, и все, что связано с Конституцией, он должен разделять. Поэтому я думаю, что начался предвыборный год, и не очень, на самом деле, скажем, позитивно, потому что опять те же игроки, мы не видим новых лиц, опять как бы та же колода карт, но при этом перспектива минимальная.
Господин Мусумбетов, вот как бы причина этой конфронтации лежит на поверхности, да? Это референдум, который сейчас планируется провести осенью. А может быть, все-таки, вот по вашему мнению, есть какие-то еще причины? Может быть, какие-то личные, или, может быть, какие-то там уже другие подковерные игры начались?
Ну, надо четко знать, что вообще в политике эмоции не нужны, потому что любой политик, тем более такого масштаба, как президент страны, который все-таки определяет всю политическую систему Кыргызстана вместе с парламентом, он должен четко знать и рационально подходить к высказыванию. Ну, то, что было по поводу референдума, я думаю, наверное, вот за маленький промежуток времени огромное количество юристов, экспертов высказали свою точку зрения с точки зрения юридической, да, стороны. И мы видим, что сторона, которая выдвигает, то есть даже авторство точно неизвестно, да, там группа какая-то, имена непонятно. Но вопрос состоит в том, что все-таки, если ты выдвигаешь такую серьезную тему, как изменения в Конституции, нужно иметь такие, ну, очень железные, точные и такие, знаете, убедительные аргументы, чтобы население и экспертное сообщество, и просто политики Кыргызстана ее четко восприняли. Что касается вот нынешней политической ситуации, я думаю, может быть, момент выбора немножко неудачный, потому что мы видим, что происходит в странах Ближнего Востока, Афганистан, Центральная Азия, да, то, что происходит сейчас в Узбекистане, да, там транзит. то, что происходит сейчас в политической ситуации. И поэтому нагнетание или вот решение политической стабильности в Кыргызстане может привести к нежелательным результатам.
Госпожа Ногубева, вчера первый день, первый официальный рабочий день парламента, лидер партии Атамекен Омурбек Текебаев сделал очень интересное заявление, суть которого сводилась к тому, что он предложил своим коллегам создать коалицию без участия президента, и даже в экспертной среде это окрестили как парламентский переворот. Вот как вы считаете, вот насколько реально осуществление вот этого вот предложения?
Вчера было два интересных предложения, достаточно парадоксальных. Это объединиться из ДПК, консолидация партии, которая на самом деле достаточно рыхлая, и ее невозможно представить без ее лидера, президента. А с другой стороны, был такой вызов парламент депутатам на самом деле усилить парламентаризм и усилить институт парламента в Кыргызстане. И это действительно был достаточно серьезный шанс вот, за всю историю нынешнего парламента. Но мы видели, что воспользоваться такой возможностью проявить себя и свою ответственность и институционально, и фракционно, и личностно никто на себя не взял. Более того, парламент предпочтел такую страусиную позицию, и они для того, чтобы уйти на игры кочевников. На самом деле это говорит о том, что парламент недостаточно зрел, и парламентарии в том числе. Они не понимают своего потенциала, не понимают своих возможностей, которые могли бы воспользоваться. И на самом деле это может привести к другому риску. Если сейчас такая конфронтация будет между там, двумя-тремя лидерами, это может спокойно привести к тому, что будет распущен этот парламент. Зная, какие ресурсы этот парламент приложил, скажем, для того, чтобы войти в этот состав, это будет достаточно серьезный повод еще и для конфликта, и для экономического, и для политического конфликта. Но вот та самая парадоксальная ситуация, когда сам институт, сами парламентарии не хотят брать ответственность, в то же время не хотят быть, находиться у власти. Вот такая вот стерильная позиция, она на самом деле направлена на то, чтобы им досидеть тот срок, на который тут они рассчитывают, на весь цикл. Но я в этом вижу гораздо более серьезные риски. И эти риски, эта конфликтогенность усиливается, и она может быть, это может быть закончиться тем, что один из институтов, базовых институтов у нас, он может временно притормозить свою работу.
То есть законодательная власть, да?
Да.
Давайте опять вернемся, наверное, к выступлению президента. В своем выступлении он еще задел такие, скажем, болевые точки временного правительства, как мародерство во время апрельских событий 2010 года и так далее. И он сказал, что рано или поздно тайное становится явным и за это ответит. И вот что это было? Вот это какой-то сигнал для людей, замешанных вот в этих преступлениях? Или все-таки как-то он поддался эмоциям?
Ну, здесь я еще раз повторюсь, эмоции в политике не нужны. Но чтобы так серьезно обвинять бывших своих соратников, теми, с кем он был в революции, нужно иметь такие достоверные факты. А в своей речи все-таки президент сказал, что он как бы пока не имеет, да, таких достоверных фактов. А преступника может человека признать только суд. И мне кажется, здесь все-таки немножко такая есть эмоциональная составляющая, то есть немножко как бы опережая события, президент как бы предупреждает, так как очень важно сейчас провести референдум, изменения в Конституцию. Но надо понимать, что ни одна Конституция не может быть совершенна, потому что она пишется людьми, и, соответственно, это, любая Конституция – это компромисс. Компромисс между политическими силами, гражданским обществом и, как называют это, общественный договор. И это тот фундамент, который позволит стране быть стабильной, сохранить территориальную целостность и, самое главное, гражданский и политический мир в стране. Поэтому надо быть очень осторожным, и принимая такие резкие, может быть, политические решения, мы можем привести потом в такую ситуацию, когда нам очень будет трудно стабилизировать, учитывая события на юге, да, события там на границе Кыргызстана с Узбекистаном, там другие угрозы, да, там какие-то теракты, которые происходят, да. Это очень сложно, поэтому мне кажется, необходимо найти какой-то баланс такой политический и все-таки найти компромисс сил.
Знаете, усиливая, вот так эмоционально выступая, он, во-первых, усиливает конфронтацию внутри политического поля и свою собственную изоляцию. И особенно учитывая, что на самом деле он представляет ту группу, которая совершила то ли революцию, то ли переворот в 2010 году. И чем это грозит в будущем? В первую очередь, это, и он это проговорил, о том, что он знает, и о том, что есть такая информация по тем моментам, которые вы перечислили. И вот сейчас начнется, я могу предположить, что сейчас начнется такая борьба компроматов. Причем это будет очень опасно, он может на самом деле подпилить себе сук вот этим выступлением. Дело в том, что он был частью этой группы, он разделял это время правительства, он подписывался под многими договоренностями и документами, а теперь своих вот как бы коллег он пытается вычернять. И на самом деле, если говорить о политике, все прекрасно понимают, что она не бывает белой. Компромат есть, скорее всего, и у нас уже многие его собирают, и компромат есть на всех. Другое дело, нужно ли его выплескивать в ситуации, когда государство находится действительно в критической такой полосе. И второй момент, я могу предположить, что вот после борьбы компромата может начаться репрессии. Они в некотором роде сейчас уже происходят, такие вот публичные порки, как это произошло с Достаном Сарыгулом и так далее. Но это была только первая часть, это была публичная порка. А сейчас как бы уже тональность усиливается и меняется. Другое дело, что для страны, для государства это очень большой риск. У нас действительно очень серьезные проблемы сейчас в экономике, но в первую очередь в безопасности. Вот этот теракт в самом сильном, ну, почти бункере посольстве, да, вот то, что сейчас происходит на Унгарто, и то, что происходит с нашими соседями в Узбекистане, это все в такой ситуации. Государство должно мобилизироваться и, объединившись, начинать свой как бы стратегический выбор и маневрировать. Но вместо этого у нас сейчас происходит внутренний чир, да, внутренняя вот эта вот борьба, которая может, наоборот, повлечь достаточно серьезные такие неприятные вещи, еще учитывая, что вот на сегодняшний день открываются игры кочевников, да, это замечательное мероприятие, масштабное, красивое, но нужно учесть, что туда стянуты сейчас все люди, принимающие решения, вся безопасность, скажем, подразделений и так далее, это опять происходит вот такое отвлечение от реальных событий. Мы слишком много позволяем себе роскоши, мы слишком много позволяем себе скандалов и конфликтов в тот момент, когда государство должно объединяться и, наоборот, выстраивать свои шаги, в том числе внешнеполитические.
У многих такой вопрос появляется, да, вот почему президент пошел на такое обострение политической ситуации именно вот в такое время, вот за год до окончания срока своих полномочий и вот в такой сложной ситуации, это вот на границе, потом большой общественный резонанс вызвал происшествие в Москве, где погибли наши мигранты, сразу начали поднимать проблемы миграции, обеспечения населения рабочими местами и так далее. Вот почему вот именно в такое сложное время глава государства как бы сам пошел на обострение. Вот у многих вот такой вопрос появляется.
Вы знаете, трудно объяснить это рациональными причинами, да? Mm-hmm. Или там предположить, что он стратег, и это делается для каких-то шагов вперед. Есть ощущение, что это простые человеческие эмоции. Mm-hmm. И их можно понять, но для человека такой позиции, такого уровня, человека для лидера нации, мне кажется, это непозволительная роскошь, и это видно по каждому его выступлению. Выступление на независимость 25 лет – это на самом деле веха. В ситуации, когда очень много травм и бед в государстве, у людей нужно поднимать дух, да, поднимать, объединять и подбадривать. И действительно нужно было поздравить людей и сделать это не на минорной ноте, а на таком уровне лидера нации. Но когда это переходит в плоскость внутренних разборок, все прекрасно понимают, что политики – это люди не идеальные, скажем. И вот такая, скажем, семейная разборка не должна была проходить на таком уровне. И дело даже не в тех международных организациях и гостях, которые были на площади, а дело в гражданах Кыргызстана, которые ожидали, наоборот, призыв подняться. К сожалению, мы сейчас это не видим. Я вижу в этом просто человеческую подоплеку. На самом деле, вот ситуация с Конституцией, с референдумом, вот те изменения, которые сейчас есть, они не так значимы, они все больше стерилизуются, и в них нет особых стратегических таких изменений. Но она просто становится делом принципа. И это тоже достаточно удручающий момент, потому что в этом тоже нет стратегической перспективы, не в будущем. Мы просто видим, что она становится камнем преткновения, при том, что этим занимаются люди, которые в 2010 году сами ее принимали, сами принимали мораторий и сами говорили о том, что Конституция – это незыблемость. Этим занимаются люди, которые ну, просто давали клятву на той самой Конституции, которая сейчас становится вот, поводом для улак-тартыша политического.
Вот если говорить о Конституции, первоначальный проект, вынесенный на общественное обсуждение, он все-таки был изменен. 29 августа президент принял у себя лидеров фракции, которые подписались под этим проектом, то есть инициировали проект, да, формально. И, в принципе, от того проекта первоначально практически ничего не осталось, да? Вот если вы ознакомились. Вот. И для чего вообще нужен проект? Для чего-то разгорается вот этот весь вот политический конфликт? Это уже какое-то дело принципа, просто инициаторы решили все-таки его добить до конца и как бы выдержать свою линию, или там все-таки есть какие-то вот важные для них, действительно важные для них какие-то пункты?
Ну, мы уже говорили, что Конституция все-таки это фундамент, да? И вот в нынешней политической ситуации в Кыргызстане, Конституция, она, видите, в Кыргызстане это рамка, можно сказать, что это рамка, которая сдерживает все политические силы, которые согласились в 2010 году, что на этих условиях они создадут такую вот архитектуру государственных институтов, и она будет держаться до 2020 года. По-разному можно относиться, можно считать, что, может быть, нужны изменения, но нужно учитывать конкретную историческую ситуацию, которая происходит сейчас. И есть такое понятие, как политическая культура, воспитание, правосознание. И все-таки мы должны через сохранение до 2020 года Конституции, когда внести, воспитать в людях то, что нужно уважать законы, что необходимо, есть что-то незыблемое, и все-таки надо четко понимать, что вот в истории мы не единственная страна, которая сталкивалась с такой проблемой, когда Конституция, такие ключевые вопросы поднимались, даже Америка-то, если брать 19 век, то они выработали систему, по которой потом впоследствии позволяло им как бы сохранять этот баланс сил, политическую стабильность. И вот был американский такой сенатор Уоррен, который в 19 веке при споре Конституции, там изменения, дополнения, он фразу такую сказал, что одна страна, одна судьба, одна Конституция. То есть в этих рамках, то соответственно, страна будет развиваться, иметь будет будущее. Что касается сегодняшних поправок, очень много вопросов, потому что четкого ответа нет, для чего это делается, да, как бы с одной стороны говорится, что это как бы улучшится, да, там, международный имидж, суверенитет мы сохраним. Но надо все-таки понимать, что для того, чтобы такие изменения вводить, нужно иметь довольно серьезный политический капитал. По моему мнению, это все-таки вопрос о политическом будущем. Да? Все-таки надо понимать, что никто не отменял круговорот элит, и постоянно нельзя находиться у власти, ты уходишь или в оппозицию, или куда-то в другое место. Да? И вопрос заключается в том, чтобы как-то сохранить свое политическое будущее в следующие годы более стабильное, так скажем, более надежное. Хотя это в условиях Кыргызстана не гарантия, а гарантия было бы развитие именно парламентской системы, парламента, потому что мы являемся, вот если выступление КРИ взять, примером для всех стран Центральной Азии, и мы интересны для международного сообщества и для доноров, да, если так откровенно говорить, именно тем, что мы пытаемся в рамках Центральной Азии строить совершенно новую модель, основанную, может быть, на парламентаризме. И это бы послужило бы как раз снятию тех проблем, которые были бы в будущем у тех политиков, которые ушли бы, допустим, на пенсию или с политической сцены.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня с гостями нашей студии мы обсуждаем обострение политической ситуации в Кыргызстане, а конкретно раскол между бывшими членами Временного правительства. Гости в сегодняшней нашей студии – это политологи Эдиль Осмонбетов и эксперт Эльмира Ногойбаева. А передачу веду я, Болот Колбаев. Опять же, высказываются разные мнения вот по поводу президентских выборов в следующем году. И выступление президента вот некоторые расценивают как шаг перед этим президентским выбором, потому что его бывшие соратники намерены выдвинуть какого-то своего кандидата, который может составить реальную конкуренцию кандидату от власти. Действительно ли вот это можно вот так вот
оценивать? Ну, видите, здесь прогнозы давать или какие-то оценки давать трудно, потому что большая политика, а те события, которые произошли вот после речи президента на 25-летие, все-таки нужно было ему говорить больше о позитивном, да, как бы мотивировать народ, собирать гражданское общество и поставить такие позитивные мотивационные цели, по моему кажется, мнению. Что касается самой этой ситуации, что происходит, мы должны понимать, что те лидеры, которые были во временном правительстве раньше, которые сейчас есть в парламенте, и кто вне парламента, вне системной оппозиции, это серьезные политические фигуры, имеющие гигантский опыт политической борьбы, за 25 лет, которые знают очень многие факты, да, там опыт имеют. И накануне выборов или даже за год до президентских выборов включать такие политические силы, да, и начинать такое действие, в какой-то мере даже некоторые считают, что тем самым вот внесением изменений в Конституцию президент в какой-то мере объединяет оппозицию, которая в длительное время не могла объединиться. То есть на таком этапе они, возможно, откажутся от своих каких-то мелких обид, там, противоречий, но объединятся как бы для какой-то общей цели. Такое тоже возможно. Что касается прогнозов на 2017 год, я думаю, что это очень сложно, потому что сейчас глобальные и региональные процессы синхронизировались, и загадывать даже на год сейчас невозможно, потому что события идут геополитически такой скоростью, что даже полгода это считается уже гигантским таким, знаете, аналитическим взглядом, чтобы определить. То, что будет в 2017-м, это очень сложный вопрос, как это будет выглядеть. Мне кажется, что вот в нынешней политической ситуации, чтобы не обострять, все-таки нужно президенту и тем людям, кто выступает против этой позиции, как-то найти какой-то компромисс политический ради народа Кыргызстана, найти какие-то, срезать какие-то острые углы и выйти к 2017 году, чтобы страна была, имела возможность нормально провести выборы и начать как бы такое, ну, созидательное развитие. Если же этого не произойдет, то, конечно, будут очень сложные политические события, потому что мы видим, что Кыргызстан, опыт его показывает то, что у нас совершенно другая политическая история, политическая культура, и оппозиционные силы имеют опыт большой. И не всегда, как это кажется тем, кто у власти, может достичь цели, которые они ставят. Это все-таки такая, знаете, довольно сложная математика. И мне кажется, что в будущем это, конечно, очень неопределенно.
Вот, можно я добавить? Да. Да? Вот, если анализировать его выступление, судя по той амбициозности, по той опрометчивости, которую он говорит, и судя по тому, как он цепляется за Конституцию, за изменения в Конституции, это говорит о том, что он так или иначе будет влиять на то, кто будет следующим. Угу. То есть есть там амбиции какой-то преемственности. Я не говорю прямой или его лично, но преемственности. Потому что когда любая его риторика говорит о том, что он недоволен теми оппонентами, которые могут быть у власти после него, и он не видит, по-моему, вообще в ракурсе политического лидерства он кроме себя никого не видит, и я думаю, что он все-таки будет пытаться брать на себя эту амбицию, ответственность, чтобы как бы влиять на то, кто будет следующим.
Вот когда вот начался разговор о внесении изменений в Конституцию, даже до уже конкретной инициативы, уже начали протекать такие процессы объединения оппозиции. Вот последние несколько лет многие сходятся во мнении, что оппозиции как бы нету, и внесистемной, и парламентской. Ну, она как бы есть, но очень слабая. А сейчас вот уже заметно, что какие-то оппозиционные силы, которые до этого были как бы не очень хороших отношениях, начали объединяться. Вот и возможно ли, что в такой политической ситуации оппозиция может стать действительно реальной какой-то силой, как в том же 2005 году или 2010 году?
Вот обратите внимание, буквально до лета этого года, три месяца тому назад, оппозиции по сути не было. Это была такая рыхлая группа людей. Но президент делает все возможное для того, чтобы сформировать крепкую, мощную, такую разную оппозицию. И он сам ее практически формирует и провоцирует. То есть если еще полгода мы наблюдали буквально несколько человек, которые трудно было назвать и оппозицией, и очень трудно назвать оппозицию тех людей, которые привлекли по статье там, «Угроза власти», «Переворота», то на сегодняшний день, буквально за несколько месяцев, президент после своих выступлений сформировал целый пул определенных групп, и не просто политиков, но и различных общественных деятелей, которые, ну, если не оппонируют ему, то недовольных. И поэтому это та парадоксальная ситуация, когда президент сам усиливает эту конфронтацию, усиливает лагерь оппонентам и становится в изоляции. И это тоже очень страшная тенденция, потому что мы, если мы видим в истории вообще в таких ситуациях, когда политик находится в изоляции, что за этим следует? За этим следует, что этот человек перестает доверять к окружению. Этот человек вот со своей изоляцией, формирует такую мощную изоляцию, он все меньше дружит с действительностью, с реальностью. И это тоже очень опасно, потому что это не развитие, это усугубление ситуации вот в этом. Мне очень сложно представить ситуацию с компромиссом, потому что так как бы оскорбить своих, ну если не соратников, но симпатизантов, как это он сделал в последний раз, это очень сложно.
Господин Усуметов, многие сейчас говорят о роли парламента в этой ситуации. Вот что должен сегодня сказать парламент? Или он все-таки будет играть какую-то второстепенную роль?
Ну, вообще, парламент, и если мы строим парламентскую республику, стремимся, все проблемы, которые поднимаются там по законодательной базе, законотворчеству, территориальные, политические, все споры должны там решаться. Даже там, вот как мы видим, парламенты других стран, там они рукопашную берут, да, там или дерутся. Но все эмоции должны выливаться в парламенте как источник власти народ, а так как депутаты и представители этого народа избраны, они должны эти вопросы решать там, на трибуне, вот это бы решалось. Была надежда, что парламентская система, которая вот формируется, хотя я сейчас отрицаю, что ее нет, она бы как раз была бы тем клапаном, который бы. Тем клапаном, который бы позволил бы снимать все проблемы, которые возникают в обществе. Не выносить это, знаете, вот на такое гигантское все общество Кыргызстана, а в рамках вот именно этих парламентских систем, фракций, они бы решались, и они бы, это был бы клапан, который бы сохранял общество от нестабильности и вот революции там, или попыток переворота. Но, к сожалению, мы видим, что, вот, допустим, меня как гражданина Кыргызстана тоже удивило то, что парламент, собравшись, он буквально ушел опять на каникулы. Ну, это, я думаю, все граждан, налогоплательщиков не вызывает такого одобрения. И если вы даже передачи смотрите, там написано «опять каникулы», да, там на разных каналах, да, как бы там по-разному, да. И мне кажется, в этих условиях мог бы парламент тоже набрать очки, если бы он вышел бы на именно систему, это позволило бы развивать парламент, его процедуры, и тогда бы мы бы понимали. Потому что первоначально, вводя парламентскую систему, был вопрос о том, чтобы не было семейного клановое управление, чтобы все политические силы были представлены, и вопросы не решались на площадях и митингах, а именно в парламенте. К сожалению, этот шаг почему-то парламент не сделал, и это в какой-то мере, ну, можно сказать, что он как бы отодвигается от тех целей, которых нужно. И здесь нужно говорить четко о политической ответственности, о котором говорил Тегибаев. Мы можем как бы по-разному относиться к нему, но с точки зрения как политика, он здесь говорит о том, что парламент развивается тогда, когда он ставит государственные вопросы, серьезные темы, там, допустим, границу, экономическая ситуация, там, террористическая угроза, и решает тогда это, как бы он начинает развивать свои процедуры парламентские, и мы видим, что это важная система. Сейчас он в каком-то немножко замороженном состоянии, и вот понимаете, как бы она, ну, неважно, когда есть проблемы с границами, надо этот вопрос решать, там все-таки сколько там, несколько граждан Кыргызстана находится в длительное время, да, их надо все-таки, это важный вопрос, их обратно освобождать, решать, как этот вопрос. И экономические проблемы, которые стоят, и с вопросы безопасности, тогда бы развивался парламентаризм. Если нет, то, конечно, он придет к такому состоянию, что он как бы будет отодвигаться, и в конце концов он может потерять тот даже авторитет и политический капитал, который был первоначально в него заложен. Понимаете?
Хорошо, спасибо. Вот начавшиеся всемирные игры кочевников, наверное, все это как-то на неделю немного на второй план, может быть, отодвинут вот эти вот поры вокруг выступления президента и его конфронтации с бывшими соратниками. Возможно, за это время будут проведены какие-то переговоры, консультации. Но все-таки после десятых чисел этот вопрос снова актуализируется, да, понятно уже. И там еще не закончен разговор о референдуме. Вот что нас ожидает в ближайшее время? В какое русло все-таки пойдет этот процесс, по вашему мнению?
К сожалению, в ближайшее время у нас обостряются три направления, которых нужно срочно решать, и там будут реакции. Первое – это все, что связано с безопасностью. И мы не можем игнорировать неделю игр кочевников, в том числе. Первое – это вопрос безопасности, и мы не, это Унгарто в том числе. Второе – это внутренняя политика, которая вот сейчас конфронтировалась. И пока мы будем наблюдать, как красиво происходят игры кочевников, мы понимаем, что этот лагерь там сейчас тоже работает и делится, или объединяется. И третий момент, который очень беспокоит, связан на самом деле с первым и со вторым, это внешняя политика. Потому что на самом деле сейчас очень многое зависит еще от двух факторов. Первый фактор – это то, кто и как поедет от Кыргызстана на похороны Ислама Каримова. Это, что бы мы ни говорили, это наш стратегический сосед, И нам нужно будет выстраивать с новой преемственностью власти в Узбекистане в отношении. Это будет очень сложно, учитывая то, что сейчас происходит на Унгарто. Поэтому это первый момент, о котором уже нужно думать сейчас. И второй момент тоже очень важный. Это поедет ли президент в ООН? А если поедет, то с какой риторикой? Зная его риторику, это тоже очень важно, что он там будет говорить. И очень важно, чтобы в этой ситуации Кыргызстан не оказался в полной изоляции. И внешняя политика сейчас будет диктовать внутреннюю политику. От этого будет зависеть рынок, экономика и перспективы отдельно взятых граждан нашей страны.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Радиослушателям я напомню, что сегодня мы с нашими экспертами обсуждали раскол внутри бывших членов Временного правительства после выступления президента Алмазбека Атамбаева на Дне независимости. Гостями нашей сегодняшней передачи были политолог Эдиль Осмамбетов и эксперт Эльмира Ногойбаева. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».